Доброго вечера. Я надеюсь, что у всех подготовка к празднику Песах идет полным ходом. Но даже если вы еще не начали убирать свой дом и готовиться к Песаху, то хочу вам сказать, ничего страшного. Еще есть время, еще можно все успеть. И тема, которую я сегодня выбрал для урока, она, в принципе-то, она общая. Касается общей теории еврейской традиции закона, Аллахи, но будет иметь непосредственное значение для законов Песаха и для его подготовки, потому что именно праздник Песах связан с вот этим странным словом, которое называется хумра, или во множественном числе хумрот, устражение, чрезмерное соблюдение каких-то законов и вот это все. И поэтому мы будем сегодня про это говорить. То есть я полагаю, что мой сегодняшний урок, моя сегодняшняя презентация будет полезна вам в том числе для правильной оценки своих сил и возможностей, и для веселой, а это очень важно, потому что месяц Нисан тоже имеет характер веселого месяца, вот, чтобы наша подготовка к Песаху была веселой и легкой. Так вот, хумра. Слово это встречается во многих книгах, посвященных еврейским законам религиозным. Но нужно сказать вот что. Одно дело, когда некий термин, который касается еврейского закона, используется в книге в контексте обсуждения теории того самого закона. А другое дело, как это слово используется в просторечии, в обычном разговоре. И тут нужно, как говорится, разделять. И вот с этим всем мы сегодня попробуем с вами разобраться. Мы поговорим, попробуем разобрать вот эту концепцию хумра на маленькие детальки, посмотрим, что это такое, какие виды хумрот, устражения в еврейском законе бывают, какие типы. Для примера мы будем использовать законы Песаха и его хумрот. И разберемся с двумя колоссально важными вопросами. Это зачем это все? И есть ли в этом всем какие-то проблемы? Вот это наш план на сегодня, на сегодняшнее занятие. Вначале поговорим, что такое хумра. Так это слово пишется на иврите. Это слово невозможно перевести на русский язык, потому что нет эквивалента у этого слова. Часто люди говорят «устражение». Такого слова в русском языке нет. Это очень интересный, прикольный, религиозный еврейский новояз русского языка, но мне это слово нравится, потому что оно, в принципе-то, описывает суть устражения, наиболее строгое соблюдение закона. Если попытаться вот текстом Википедии, словарным, объяснить, что такое хумра, то получится, что хумра – это соблюдение, как я это понимаю, соблюдение еврейского закона, Аллахи, таким образом, что действие, которое мы выполняем, не предписывается нормативной Аллахой, нормативами религиозного закона, Аллахи. То есть мы делаем что-то больше, чем нужно, или чем предписано в книгах. И вот это действие, которое связано с соблюдением каких-либо законов, называется хумра. Вот. Это общий такой термин. И хумрот, они бывают разные. Мы сейчас разберемся с вами в следующем шаге, какие хумрот бывают, какие вот эти устражения еврейского закона бывают, зачем они есть и какие могут быть с ними проблемы. Во-первых, какие бывают хумрот. И я не буду использовать вот это, ну, немножко, хоть оно мне не нравится, но все-таки немножко корявое слово «устражение», буду использовать ивритский термин, потому что все-таки он наиболее целостно объясняет суть явления. И примеры вот этих хумрот, которые я бы сегодня хотел привести, они будут связаны с насущным, с Песохом. И во всем пестром наборе различных законов и обычаев Песоха можно выделить, или, по крайней мере, я так выделил, три группы хумрот. И они совершенно разные по своей сути, и про них мы сейчас подробнее поговорим. Эти три группы – это, как я назвал, первая группа, так называемый алахический хумрот, то есть это какое-то более строгое соблюдение закона, корень, суть которого все же присутствует в законе, в алахе, то есть это не просто обычай или не просто какая-то кто-то придумал вот так делать, а это действительно написано так в законах. То есть сама алаха предусматривает подобную модель поведения. Вторая группа – это хумрот, которые были основаны на обычае. То есть был в каком-то городе, в каком-то месте, в какой-то общине сформировался определенный обычай, который не обязательно связан с законом, просто вот так повелось, либо повелось, потому что духовный лидер этой общины, этого места увидел в этом какое-то особое значение и сказал своим хасидам, ученикам или просто жителям города поступать определенным образом. Либо в определенном месте сложились вот какие-либо факторы экономические, культурные и так далее, которые породили вот эту хумру, устражение. Вот это вторая группа хумрот, хумрот, которые связаны на обычаи, истекают из обычая. И третья группа – это так называемый социальный хумрот. То есть это, в этом нету никакого смысла ни с алахической точки зрения, ни с точки зрения исторического контекста и обычая. Это вот определенный социальный элемент. То есть одна группа людей, одна община, либо даже один индивидуальный человек хочет с помощью особого соблюдения еврейского закона, соблюдения вот этой хумры, хочет отделиться от других. Вот, такие тоже есть дела. И сейчас про все эти категории мы более подробно поговорим в контексте соблюдения законов Песоха. Начнем с первой категории, так называемый алахический хумрот, связанный с еврейским законом. На самом деле, наверное, можно было бы найти больше двух примеров таких подобных хумрот, но я выбрал два примера. Я думаю, этого достаточно, чтобы понять, как это работает. Первый пример – это так называемая маца ашера. Маца, сделанная не только из муки и воды. Стандартная маца, классическая маца, которую едят в Песах, которую предписано есть в Песах на пасхальном седере. Это продукт, сделанный только лишь из муки и из воды. Все, больше никаких ингредиентов там быть не должно. И поэтому в Талмуде, в трактате Псахим, содержится следующее правило высказывания алаха. Брайта, высказывание мудрецов, гласит, что нельзя делать тесто для мацы в Песах на вине, на масле и на меде. То есть только на воде. Другие жидкости исключены. И дальше Талмуд приводит спор раввинов по этому вопросу, что если это было сделано, если вот сделали мацу на вине вместо воды. Что с такой мацой делать вообще? Рабан Гамлиэль в Талмуде говорит, что это вообще что-то неправильное, это нужно сжечь. Сжечь, уничтожить, это не кошерно в Песах. Мудрецы, другая группа раввинов, говорит, что если такую мацу сделали, такую мацу можно есть. Вот. И комментарий Раши, классический комментарий на Талмуд, поясняет, что в чем, собственно говоря, проблема? Почему бы не сделать мацу на меде или на вине? Вкуснее же будет, или на соке сахара немножко добавить, будет вкусней. Просто маца из воды и муки, как бы не все могут много съесть, почему бы не сделать нормальную сладкую вкусную мацу. И объясняет Раши вот этот спор раввинов и этот отрывок из Талмуда следующим образом. Потому что тесто, которое замешано не на воде, а на других жидкостях, вино и так далее, оно очень быстро может стать хамецем, квасным, закваситься. То есть мы-то, когда замешиваем муку и воду, мы знаем, сколько это занимает. Принято считать, что это 18 минут. А вот если замешать тесто для мацы на других каких-то вещах, это все может произойти быстрее. В любом случае, Раши говорит, принята позиция, что хамец квасное вообще не может создаться не на воде, на других напитках, на вине. То есть, в принципе, создание квасного в смеси муки и сока невозможно. Но так как общий запрет квасного в Песах – это очень строгий запрет, и этот запрет, который несоблюдение этого принципа наказывается очень сурово, отсоединением сути, корня, души еврея от источника, то, что называется карет, поэтому лучше вот от этого всего дела отдалиться и лучше вообще не рисковать, на всякий случай, на всякий случай. Хотя хамеца, может быть, и не будет как такового в этом случае. И вот этот спор, который есть в Талмуде относительно такой мацы, и причем позиции диаметральные, либо это хамец, либо это не хамец, маца, которая замешана не на воде, вот эти позиции, они переходят в нормативу закона, в Шулхан Арухе, сборник наших законов, Шулхан Арух, Рав Йосеф Каро, пишет, что, вот эта маца ашира, маца, которая сделана не на воде, а на чем-то другом, она не может стать хамецом. Вот и все. Не может стать хамецом, нету проблем такую мацу делать. Но на Песах, на пасхальный седер, на седер Песах лучше такую мацу не есть, потому что маца в Торе названа хлебом бедности, а как бы сладенькая маца – это не совсем хлеб бедности. Но, в принципе, это не хамец. И в следующем законе соавтор Шулхан Аруха Рав Моше Исраэль из Рамо говорит, не все так просто. Да, может быть, это не хамец, но в нашей стране, в Польше и вообще в Восточной, во всей Европе, такую мацу вообще не принято есть в Песах. Это обычай. Это обычай, такую мацу не едят. И вот это, дорогие друзья, типичный пример алахической хумры. То есть по закону в Шулхан Арухе написано, можно такую мацу есть. И мы считаем, что маца, сделанная на соке или на чем-то другом, не может стать хамецом, квасным. Но есть обычаи, потому что, если мы берем во внимание одно мнение в Талмуде и так далее, не берем во внимание другое мнение в Талмуде, которое считает, что хамец – это только вода и мука и так далее. Если мы комбинируем, и вот теоретическая возможность есть, что вдруг это хамец, то вот это типичное устражение, чрезмерное соблюдение закона, и ашкеназские евреи таким образом не едят вот такую замечательную сладенькую мацу, как крекер, который на яйцах или там на сахаре, на чем-то другом. И хотя это кошерно на Песах, нет проблем. И, наверное, есть ситуации, когда такую мацу можно есть. И иногда такая маца очень нужна, потому что она не хамец, она хамец только из позиции вот этой хумры, устражения. Например, когда такая маца нужна, когда канун Песаха совпадает с исходом субботы, когда первый день Песаха – это воскресенье. И тогда уже в шаббат как бы довольно-таки напряжно есть хамец, потому что нельзя сделать бюр хамец, срефат хамец, нельзя его сжечь в шаббат. И, в общем, это проблема. и что делают. А мацу тоже есть нельзя, потому что есть обычай не есть мацу до Песаха. Поэтому что делать? Поэтому многие едят вот такую мацу, которую в сам Песах по обычаю, по хумре, это даже не совсем обычай, это хумра, не едят. Вот это пример номер один аллахической хумры. Пример номер два, я его немножко быстрее расскажу. Постараюсь сейчас не так сильно вдаваться вот в эти все детали, но вообще интересно посмотреть механику всех этих вещей, потому что не всегда понятно, почему вот люди вот соблюдают вот какое-то вот устражение хумра, откуда вообще это появилось и в чем логика. Вот. Следующий пример – это, я думаю, вы видели много раз, на маце написано: маца сделана за 18 минут. И, может быть, вы даже в интернете видели видео, как делается маца. И процесс там такой, что делается ли маца вручную, либо выпекается маца в специальной машине. Есть таймер. Как только процесс начинается, таймер запускается. И на 18 минут, и когда проходит 18 минут, все, что испеклось, испеклось, все, что осталось, какие-то остатки теста и так далее, это все убирается, потому что вдруг это станет хамецом. Если это машина, которая выпекает, то машина раз в 18 минут, с ней производится полный процесс ее очистки. Вот, чтобы там ничего не осталось. И вот когда на упаковке вот это есть 18 минут, это вот значит, что вот маца по такому принципу была сделана. Вроде кажется, ну да, так вроде как бы и надо. Серьезная вещь, маца, больше 18 минут хамец, может быть. То есть сама-то маца, понятно, что выпекается быстро, никто не выпекает ее час. Но вот эти 18 минут обозначают, что все кухонные принадлежности, все вот, как говорится, все вещи, которые используются для мацы, они все очищаются раз в 18 минут. А нужно это делать или нет? Вот, очень хороший вопрос. И на самом-то деле в Талмуде есть очень интересный спор. Спор касается другого важного принципа еврейского закона, принципа аннулирования. То есть есть вот такой принцип, я думаю, что вы все слышали, 1 к 60 или по большинству и так далее. То есть если в смесь условно кошерных вещей или продуктов упало что-то, подмешалось что-то, что является некошерным, и соотношение в смеси вот этого некошерного элемента меньше, чем 1/60, то мы на него не обращаем внимания. И, по сути, то же самое должно быть и с хамецом, с мацой, которая, но при условии, что она выпекается до Песаха. Потому что до Песаха нету особого статуса у мацы, нету особого статуса у хамеца. И поэтому общая вот эта концепция 1 к 60, по идее, это должна работать и, до Песаха, когда выпекается маца. И поэтому, если вот в этой машине, которая выпекает мацу, осталось немножко теста, и процесс идет, и этот кусочек теста там незначительный, больше 18 минут там был, и теоретически, гипотетически мог стать хамецом. По идее, по закону, это не проблема. Но тут вступает в силу вот эта общая идея, что мы к Песаху относимся серьезно. И поэтому у нас есть вот такая интересная хумра, устражение. Закон этого не требует, но раз 18 минут меняется вся посуда, все убирается в мацепекарнях, и если маца в машине выпекается, то машина, вот этот аппарат, полностью очищается. И это вот второй пример хумры. То есть это по закону не надо, но вот так маца делается, потому что это хумра. Мы хотим делать больше, чем того требуют нормативы закона. Вот. Но сама как бы идея которая основана на особом строгом статусе хамеца, она имеет корни в Аллахе. Вот, и поэтому эти два примера, это были примеры хумрот, которые связаны с Аллахой, с еврейским законом. Теперь поговорим про более туманные вещи. Про более туманные вещи, но их намного больше, чем вот таких, которые я только что привел. Это вторая категория хумрот. Это хумрот, который связан с обычаями. Минхаг. Минхаг, еврейский обычай. И обычаи часто порождают всякие разные вещи, которые по закону вообще разрешены и нормально, но вот хумра, обычай говорит, что нет, мы это не делаем. Тут нужно сказать, что в отличие от вот этих хумрот, которые имеют корни в своем законе, обычаи, большинство из них, они очень сильно привязаны к общинам. То есть в какой-то общине может быть обычай, в другой общине такого обычая и такой хумры не будет. Или в какой-то общине в какое-то время было принято вот это устрожение, это хумра, в другой общине в другое время этого не было. Так вот, какие есть хумрот, которые порождаются мингнами? Самые известные, как мне кажется, это то, что называется гиброхц. Что такое гиброхц? Я размышлял, какая этимология этого слова, это языческое слово, и почему... То есть оно этимологически похоже на ломать, гиброхан. Я долго думал, как это может быть связано с сутью этой хумры, этого обычая. Вот. У меня есть своя версия, но я ее не буду говорить, потому что я не уверен, что это именно так. Так вот, что такое гиброхц? Это обычай у некоторых групп евреев, не есть мацу с жидкостью. То есть, если едят мацу, то стараются, и не просто стараются, а ее едят таким аккуратным образом, чтобы ни в коем случае маца не попала в жидкость, в суп, или не запивают мацу, когда едят, и так далее. И вот это поведение, это хумра, называется гиброхц. То есть некоторые люди не едят классическое блюдо на Песах, суп с кнейдлах. Не знаю, с мацабаль. Не знаю, как они вообще, и такие люди вообще выживают. Вот, их даже жалко даже немножко. Но такие люди есть, которые не едят мацу или что-то производное из мацы с водой. Допустим, кнейдлах. Это называется гиброхц. Откуда эта хумра
вот появилась? Раф, я прошу прощения, не надо нас жалеть. Это называется шаруя. Для большинства известное слово шаруя, то есть замоченная маца, все, что имеет отношение. Вот наша семья относится к таким.
Ну, мне... Окей. Если вы говорите, если у вас все в порядке, не надо жалеть, тогда не буду. Вот, но, не знаю, я представить себе Песах без супа с кнейдлах, это, ну, не знаю, мне тяжело. Тут уже, наверное, дело привычки, дело, опять-таки, обычая. Так вот, откуда эта хумра, откуда она появилась? Так как мы говорим про хумрот, который в своей основе происходит из обычая, безусловно, это происходит из какого-то обычая. И, скорее всего, этот обычай появился в 17 веке на территории Восточной Европы. И был этот обычай связан вот с каким моментом. В некоторых общинах мацу выпекали не таким образом, как сейчас. То есть она не была вот такая тонкая и хрустящая, как крекер, полностью пропеченная. А в некоторых общинах в 17-м и до этого, безусловно, так пекли, до этого времени. Мацу пекли как такой толстый блин. Как такой толстый блин или как лафа. И, в принципе, это и была классическая маца. Вот у нас в пасхальной Агаде, в Агада Шельпесах есть элемент седра, который называется курех. Что мы делаем по обычаю, заворачивая, как было принято, заворачивать жертву, мясо жертвы Песах в мацу вместе с горькой зеленью. Это слово называется курех, заворачивать. Обычную мацу нельзя завернуть, она сломается. Вот. Какое объяснение? Раньше была маца, которая заворачивалась, которая была лафа. И это возможно только при той ситуации, до сих пор некоторые сефардские евреи такую мацу едят, когда она не такая тонкая и не так сильно пропекается. И вот тогда можно ее сделать как лафа. Она очень быстро засыхает, ее нужно практически сразу же в свежем виде есть. Вот. И в некоторых местах в Восточной Европе некоторые раввины заметили, что вот когда такую мацу делают, иногда там внутри либо снаружи остается не до конца вмешанная в тесто мука. И вот эта мука, которая не до конца вмешалась даже после приготовления, будучи в контакте с водой, теоретически может породить, создать хамец, квасное. И поэтому вот такая просто была ситуация жизненная. Поэтому раввины тех мест сказали, мацу с водой не едим. Вдруг там вот эта мука, на которую попадет вода, это станет хамец. Маца отдельно, вода отдельно. Вот, и появилась вот такая хумра. Вот такая хумра. То есть, почему это хумра? Почему это не закон? Почему это не обычай? Потому что по закону это имело бы смысл только тогда, когда действительно на каждой маце там была внутри не вмешанная в ее тесто мука или на поверхности. Если же такого не было, то получается, что проблемы никакой быть и не должно. Вот. И в наше время это тем более хумра, а не закон и не обычай, потому что маца совершенно другая. Маца полностью пропеченная, там нету никакой муки нигде, ни на поверхности, ни внутри, она тонкая, полностью прожаренная. Вот, но все же эта хумра у многих осталась, которая появилась из-за определенного обычая. Точно таким же образом у некоторых групп евреев есть хумра, которая происходит из обычая не пить воду или не использовать для готовки воду из крана. Или любую воду из открытых источников, которая берется. То есть только лишь заранее покупают люди воду. Почему? Потому что по закону минимальное содержание квасного в смеси, в какой-либо смеси, не аннулируется. И поэтому, то есть, грубо говоря, в большой бак воды, если бросить кусок хлеба, он там промешается и так далее, вот, то условно мы считаем весь большой бак воды квасным. Вот. И поэтому у некоторых людей был обычай не пить воду из открытых источников, потому что вдруг туда кто-нибудь булку хлеба уронил случайно или специально, и получается, что можно случайно, выпив такой воды, употребить хамец, нарушив таким образом довольно-таки строгий запрет Торы. В наше время... Вот. Почему это хумра? Потому что вероятность такого сценария, она ничтожно мала. Не просто ничтожно мала, это фактически фантастический сценарий, что такое может произойти, что вот из крана, если набрать воды, и вот туда там будет там крошка хлеба. Это практически невозможно, беря во внимание там фильтрацию, у которой проходит вода из крана и так далее. Вот, но все равно такая хумра у некоторых людей есть. И точно по такой же, по похожему соображению, у некоторых людей есть обычай не употреблять молочное в Песах. Молочное в Песах, потому что коровка, козочка, которая дала это молоко, могла есть хамец, и значит, этот хамец, это квасное, попадет из коровы в молоко. Вот, и поэтому есть у некоторых людей хумра, вот такое устражение не употреблять молочные продукты в Песах. И похожих обычаев, не обычаев, а хумрот, которые основаны на обычаях, их довольно-таки много. То есть есть группа людей, группа евреев, которые не едят рыбу в Песах, есть, которые не едят лук или там чеснок и там какие-то еще другие продукты. И во многих общинах есть какие-то свои вот такие уникальные вещи. Вот один из таких обычаев, хумрот, я про него не знал, и со мной случился очень любопытный курьез. Я был в гостях в одной семье на Песах, и, как принято на трапезах праздничных, шабатних, в начале первое блюдо – это рыба, потом суп там приносят, потом там горячее, десерт. Вот, и, то есть, ну, как правило, в начале рыба. И классическая еврейская рыба на праздничной или шабатней трапезе – это гефилте фиш. И вот я был в одной семье, принесли гефилте фиш, очень красивый, очень замечательный, все его, как полагается, там с хреном, с майонезом, там со свеклой, вот классический, с морковкой, классический гефилте фиш. Я поел, и я понял, что я в своей жизни не ел такой вкусный гефилте фиш. Вот прямо вот номер один. Вот кулинарный экстаз получил. Вот вообще невозможно. И я хозяйке дома сказал: знаете, я такой вкусный гефилте фиш никогда в жизни не ел. И все, у кого я был в гостях, вся семья и другие гости, все начали смеяться. Я не понял, почему все смеются. Безусловно, хозяин увидел мое смущение, удивление, и он объяснил. Все очень просто. Тебе этот гефилте фиш показался таким вкусным, потому что это не гефилте фиш, это не рыба, а это мясо. Мои глаза еще больше округлились, я вообще не понял, что происходит. И он тогда объяснил: вот у нас есть обычай, мы не едим рыбу в Песах, потому что вдруг рыба съела хамец и так далее. Вот у нас есть такая хумра, мы не едим рыбу в Песах, но хочется же гефилте фиш, поэтому мы делаем то, что называется фальши фиш, поддельная рыба. То есть делают котлеты, которые похожи на гефилте фиш, но делают их там из курицы, из мяса, вот как-то так делают, что похоже на гефилте фиш. Вот, и вот такой курьез со мной случился. Фальши фиш. На всю жизнь запомнил. Я думаю, вы не слышали многие про такую хумру, про такой обычай, но такое тоже есть. И похожих есть еще несколько. Про что я еще не рассказал? Про так называемый социальный хумрот, который не связан с обычаем и не связан с алахой, а хумрот, который уникальный статус имеют, а конкретно в Песах часто они встречаются. Это хумра, которая подразумевает себе следующее поведение людей. Люди некоторые в Песах не едят у других, а едят только продукты собственного приготовления. А есть даже такие люди, которые не едят в принципе никакие приготовленные продукты питания. То есть даже с самыми авторитетными сертификациями кошер, Песах и так далее. Вот. Любые продукты, любые там консервы, любое что-то приготовленное люди не едят, только то, что было приготовлено под их личным надзором у себя дома. У такого поведения, у такой экстремальной, я бы так сказал, хумры, нету никакого обоснования, никакой основы в еврейском законе, потому что очень важный, наиважнейший, наверное, даже принцип законов кашрута – это то, что мы доверяем друг другу. Мы доверяем кому-то, кому мы можем, опять-таки, по еврейскому закону доверять, и поэтому мы не должны сами контролировать кошерность и соблюдение законности во всех вообще аспектах. То есть мы не должны сами шхиту делать, мы не должны сами проверять мясо и так далее, и не должны его высаливать, и не должны готовить всю еду, которую мы едим. Мы можем полагаться на других. По идее, то же самое должно работать в Песах. Но некоторые люди считают, что мы устражаем, мы будем делать больше, чем того требует закон, потому что Песах – это серьезная вещь и так далее. И вот и такой вид хумры я назвал социальный, потому что человек себя отделяет от других, и он говорит, я сам себе контролер, я сам проверяю свою еду на Песах. Вот. И вот такие хумрот есть. То есть три типа – аллахические, связанные с обычаями, и хумрот, который, скажем, условно говоря, является социальным. Еще есть один момент. Это часто в законах Песаха встречается интегрированная концепция хумры Песаха. То есть, если в других областях еврейского закона Аллахи хумра в чем-то является больше исключением из правил, то в Песахе, в законах Песаха часто хумра, она интегрирована в сам закон и встречается у многих комментаторов закона, у многих раввинов, которые этот закон объясняют. И называется, у этого даже есть специальный термин, называется это хумра де писха или хумра де хамец. Хумра хамеца, хумра. Например, в Мишне Бруре очень часто это встречается и так далее. То есть есть и в данном контексте хумра обозначает следующее. Вот есть, допустим, два равнозначных аллахических мнения, позиции по какому-то вопросу, но учитывая контекст праздника Песах, мы берем более строгое мнение. То мнение, которое больше запрещает, чем разрешает. Основываясь на вот этом принципе хумра де писха. Вот, и поэтому в Песах такое прямо есть. И в этом Песах, наверное, отличается от других законов. Вот почему так? Много разных объяснений можно привести. Зависит от типа хумры, который мы разбираем. То есть это может быть основано на законе, на особой строгости хамеца и его отличии этого запрета на хамец, его отличие от других запретов кашрута. Это может быть основано на определенных факторах, связанных с обычаями и так далее. Вот, и это нужно смотреть, как это, где работает. И теперь давайте разбираться, зачем вот это все. Зачем фальшифиш, зачем маца шруя, геброхц, зачем вот эти все вещи. Зачем фольгой обклеивать всю кухню на Песах и так далее. Зачем покупать мацу, на которой написано 18 минут. И так далее. То есть не только в относительно Песаха, а в принципе, почему нужно или не нужно, почему некоторые люди делают больше, чем предписывает закон. Закон предписывает одно, а люди говорят, нет, мы как бы делаем больше, чем требуется. Зачем это делается? И причин может быть несколько. Легитимных причин может быть несколько. Вначале я сейчас расскажу о легитимных причинах, почему какую-то вот это устражение хумру следует или можно позволительно выполнять, соблюдать, следовать ей. Потом поговорим, какие могут быть проблемы, то есть где нежелательно человеку соблюдать, в каких обстоятельствах нежелательно человеку соблюдать вот это самое усложнение закона, хумру. Поговорим, то есть, про два полюса с вами, про зачем надо и почему не надо. И, как всегда, истина, она находится где-то посередине, и поэтому то, что я вам сейчас буду рассказывать, не имеет какого-то практического императива. То есть вы не должны прям поступать или не поступать согласно тем идеям, которые я вам скажу. Вы должны сами со своим раввином или самостоятельно изучая еврейский закон прийти к каким-то принципам, которыми вы будете руководствоваться. Так вот, зачем соблюдать хумрот? самое классическое и, наверное, самое частое обоснование, и которое оно легитимно, потому что оно встречается в книгах, это то, что на иврите называется хасидут, благочестивость. Это очень условный перевод этого термина. Термин хасидут, он очень глубокий, и можно целый урок про это дать, что такое хасидут. Вот это особый способ служения Богу. Вот. Но по-простому, в контексте вот именно хумрот, раз мы про хумрот говорим, то хасидут, благочестивость, это следующее. И сейчас вы поймете, почему картинку для презентации такой выбрал. Вот, представьте себе, что вы приходите к врачу, у вас какая-нибудь не очень тяжелая болезнь, и вам нужно лекарство, и врач вам говорит: вот тебе лекарство, скорее всего, оно поможет, ты вылечишься, но есть побочный эффект. Побочный эффект заключается в том, что каждый сотый пациент, который принимает это лекарство, он умирает. Вот. Вот такой фантастический сценарий. Такого не бывает. Сейчас лекарства такие опасные не делают. Но предположим, что такое будет. Вот. Мы в этой ситуации на всякий случай, конечно же, не будем такое лекарство принимать. Хотя 1 к 100, ну, это так себе статистика. А если 1 к 10 тысячам или 1 к миллиону? Вот, ну, скорее всего, даже понимая логически, математически, статистически, мы далеки от проблем, но мы все равно это не будем делать. Или то же самое, гуляя по Чернобыльской зоне, да, там период полураспада всех радиоактивных элементов уже прошел, там, кроме плутония там, или еще какого-то другого элемента. В принципе, там, ну, как бы, наверное, не так опасно сейчас, как было там 20-30 лет назад, но любой нормальный человек, не знаю, не будет грибы там собирать. Хотя там шанс, что эти грибы, с помощью этих грибов можно заразиться, получить радиационное заражение, мал. Но все равно мы не будем, это опасно, это радиация, это токсично, мы будем отдаляться от этого, и это нормальная модель поведения человека. То же самое с хумрот. Да, по еврейскому закону какие-то вещи разрешены. Но, беря во внимание условную, в позитивном смысле, токсичность или опасность, радиационность запрета того же хамеца в Песах квасного, мы постараемся исключить вообще любой даже далекую возможность этот запрет нарушить. И вот такое желание, праведное желание как можно дальше отдалиться от возможного греха, от даже теоретически далекой и статистически невозможной ситуации нарушить закон, вот это может быть хорошим обоснованием для хумры, которая основана на вот этом особом хасидуте, благочестии. Есть еще другие идеи. Человек может решить поступать более строже, больше, чем того требует еврейский закон, потому что он сам изучил вопрос с самого начала, с самых первоисточников, с Талмуда, с комментариев на Талмуд, с всего книжного шкафа, комментаторов Шулхан Аруха и так далее. И сам человек пришел к выводу, что ему кажется, что в этой ситуации он должен поступать еще более строже, чем написано в Шулхан Арухе условно. Вот. И это тоже может быть легитимным обоснованием и хорошим обоснованием для соблюдения хумры. То есть человек сам своим мозгом, своим анализом пришел к идее, что нужно как-то вот более строже соблюдать закон, чем то требуется. Еще похоже, но немножко в другом плане, обоснование для соблюдения хумры, устражения – это личная мицва. Иногда у человека есть особая душевная связь с определенной заповедью или тяга исполнять определенную заповедь наилучшим образом. То есть это вот его личная мицва. И по-хорошему говоря, у каждого человека такая должна быть. То есть это нормально, это хорошо. Вот. И вот именно эту его личную мицву человек хочет исполнить наилучшим образом, даже больше, лучше, качественней, как ему кажется, чем того требует еврейский закон. И это тоже может быть легитимным, хорошим, праведным обоснованием для соблюдения хумры. Вот на этой фотографии Рав Шайнберг, я думаю, что эту историю про него вы все знаете, он не был толстый, он был очень худой человек, он не был тучный. Вот. Но на фотографии кажется, что он очень тучный. Все почему? Потому что он носил огромное количество цицитов, огромное количество талитов катан, 50, 100 и так далее. Вот, их было много. Это и по еврейскому закону абсолютно не надо. Даже один цицит катан, талит катан, и то это, ну, тоже в каком-то роде обычай аллахическая хумра. Вот, носить 100 цицитов, это вообще не требуется, это хумра. Но Рав Шайнберг чувствовал, что это его личная миссия вот так поступать, и он имел какую-то особую душевную связь именно с цицитами, с цицитом, заповедью цицит. Когда у Рав Шайнберга спросили его ученики, или кто-то спросил, должны ли они тоже, как он, поступать, несколько талитов носить за один раз, Рав Шайнберг сказал, нет, ни в коем случае, это моя личная заповедь, вы свою заповедь сами ищите, это моя заповедь, ее не трогайте, это и так далее. Вот, и вот какая-то такая вещь, то есть, может быть, вот у человека личная мицва, это вот особо строго соблюдать Песах, особо строго следить за запретом хамец и так далее, и тогда он может там не пить воду из крана и так далее. Не кушать рыбу, не есть рыбу, молочные продукты и так далее. И если он считает, что это его личная заповедь, у него вот как душа к этому близка. И четвертое обоснование, оно встречается во многих аллахических книгах для соблюдения, обоснование для соблюдения хумры называется, это обоснование аллахическим языком «Бааль нефеш яхмир». Что означает, что, как условно, если это перевести, это означает, хозяин своей души, он должен поступать более строгим образом. Тот, кто... Принято считать, что эта фраза означает, тот, кто боится, переживает за свою душу, должен поступать строгим образом. Но я думаю, что это не точное понимание этого принципа. Этот принцип обозначает следующее, что человек, который действительно контролирует свою душу, вот он прямо праведник, то вот для такого чистого человека в духовном плане ему следует более строгим образом поступать при соблюдении определенных заповедей и там, при отдалении от определенных запретов. Пример. Много в книгах, где вот эта фраза присутствует. Один из примеров – это респонса, ответ на вопрос в книжке респонсов раввина Моше Файнштейна «Игрот Моше» про виски, которые выдерживались в винных бочках, так называемый «sherry casks». Вот. И рав Моше Файнштейн, по сути, после анализа, разрешает пить такой виски, который настаивался, выдерживался в винных бочках, в бочках из-под вермута. Вот. Но он в своем респонсе пишет «Бааль нефеш яхмир». Тот, кто вот прямо праведник, он должен, ну, лучше пусть такой виски не пьет, на всякий случай, все-таки винные бочки и так далее. Но предписывает в этом же респонсе рав Моше Файнштейн, что он сам хоть такой виски не пьет, но если он в гостях, если его угощают таким виски, то чтобы не обидеть или не показаться высокомерным, он такой виски, да, пьет. То есть, потому что он сам считает, что это разрешено. Но нефеш, то есть это хумра. Хумра такой виски не пить. Вот. И тут нам следует задуматься. То есть сам Рав Моше Файнштейн говорит, что в определенной ситуации он такую хумру не соблюдает. То есть он не, в определенной ситуации не попадает вот в эту категорию баль нефеш як мир. Вот. Что ж тогда, как говорится, про нас думать. Вот. Это были четыре обоснования легитимного соблюдения хумрот, устражений так называемых, когда человек должен делать больше, чем написано в законе. Это руководствуясь принципами благочестия, хасидута, или у человека есть собственное глубокое понимание вопроса, и вот он сам пришел к выводу, что лично ему следует в определенном законе делать больше, чем того закон требует. Либо у человека есть личная мицва или личный запрет, который он хочет особо рьяно соблюдать, или общий аллахический принцип «баль нефеш эхмир», который в книгах тоже часто встречается. Теперь поговорим, а какие могут быть проблемы. Есть ли вообще проблемы вот в этом всем? А проблемы такие есть, их на самом деле немало. И сейчас мы их рассмотрим. Очень такая неочевидная проблема, но довольно-таки острая, и которую не сразу можно понять. Эта проблема основана на аллахическом противоречии. То есть когда соблюдением хумры человек сам себя вводит в противоречие с законом. То есть соблюдая вот эту хумру, устражение, человек нарушает, либо не до конца соблюдает закон. Да? То есть он вроде как хочет делать лучше, больше, чем закон, а на самом деле своим действием закон нарушает. Например, есть заповедь радоваться в праздник, есть заповедь, много заповедей там пасхального седера, но человек настолько так сильно убирал свой дом, там красил стены, двигал мебель, и вот, и до последнего момента убирал весь дом от каждой там молекулы хамеца, что он так устал, что у него больше нету сил, и вот он на седере заснул. Вот это вот типичная ситуация, когда хумра, устражение привело к нарушению или несоблюдению нормативного закона, нормативной алахе. И поэтому любое соблюдение вот этого устражения, хумры, должно быть проанализировано на вот этот момент. Не будет ли это противоречить чему-то более важному, соблюдению каких-то более важных законов? Но в первую очередь, и про это люди забывают, будет ли это нарушать соблюдение хумры, принципы и законы межчеловеческих отношений, Бен Адам Лехаверо. Может быть, мы своим поведением кого-то обидим или что-то другое мы сделаем неприятное. Вот, и тогда, как говорится, игра не стоит свеч. Зачем тогда эту хумру соблюдать? Зачем такое благочестие? Вот это нужно учитывать. И это довольно-таки часто может быть такая проблема. Еще это когда ситуация негативная, которая следует из-за соблюдения вот этого устражения, это когда вот это устражение, хумра, превращается в облегчение соблюдения еврейского закона. И то есть, когда человек соблюдал так рьяно то, что от него еврейский закон не требовал, что своим поведением выполнил закон какой-то повелительный ненадлежащим образом, как бы слабенько. То есть, не знаю, человек так, я из головы беру пример, может быть, он неправильный, человек так был аккуратен, когда он ел мацу, чтобы туда ни капля воды не попала, что он так медленно ел, что слишком долго съел заповеданный там кизает или несколько кизаетов мацы на пасхальном седере, или какие-то такие другие вещи. То есть это тоже, ну, в принципе, то же самое. Соблюдение устражения приводит к определенному противоречию с еврейским законом. И две еще возможные проблемы – это следующее. Это высокомерие. Причем высокомерие, которое проявляется в соблюдении еврейского закона. И у этого есть четкий аллахический термин, который называется «юра». Это вот, и у этого термина есть четкие рамки, то есть не любое высокомерное соблюдение Аллахи является юра, является запрещенным, но такое может быть. То есть особенно, ну, в любом случае, если человек хумру, то, что не предписывает закон, делает таким образом, чтобы это как можно больше людей увидели и подчеркивает это, то он очень может быть близок к нарушению вот этого очень важного принципа. Высокомерие – это плохое качество, от которого мы должны как можно дальше сторониться. Вот это плохо. И еще тоже неочевидная проблема, но которая может быть с соблюдением вот этих вот устражений, хумрот, это когда у человека отсутствует прямая традиция какую-нибудь экзотическую хумру соблюдать. А когда отсутствует традиция, и когда человек сам не изучил вопрос, и он, собственно говоря, не знает, почему он так делает, просто потому, что он так делает, и традиции у него нету, то тогда, по-хорошему говоря, у этого действия, это действие бессмысленно. Оно не несет в себе ничего полезного. То есть зачем это делать, если нету традиции, нету обычая, и человеку непонятно, почему он это выполняет. И причем я говорю не про обычаи, а вот именно про вот эти хумрот. Вот это были четыре основные проблемы, с которыми могут быть с вот этими самыми хумрот. Противоречия, когда мы своим действием создаем противоречие с законом, когда мы рьяным соблюдением сверхзакона соблюдаем сам закон плохо, высокомерие и отсутствие традиций.
Уложился.
Вот это...
Спасибо вам огромное, квод рав. И, к сожалению, у нас опять не осталось времени на вопросы. Осталась одна минутка. Вопрос от мамочек. Прям первая спрашивает. И можно ли есть мацу, слегка размоченную в воде или супе, например, ребенку? Маца не становится ли квасным? И сразу вдогонку. Как кормить маленьких детей в Песах? Можно ли им давать кашу? Вы, как молодой папа, точно знаете ответ. Давайте.
Мацу, безусловно, можно размачивать в воде, я считаю, если у человека... И даже в случае, если у человека есть личная традиция, обычая соблюдения вот этой хумры мацы шуроя, то я думаю, что на детей не распространяется это все. А по поводу каш для детей, это вопрос серьезный, но решаемый, и это нужно спросить у своего раввина.
Китньот. Кудра.
Китньот, надо спросить у раввина, если это... Да. Китньот – это тоже обычай, который это не хамец, в конце концов. Вот, это нужно помнить. Вот, и поэтому по всем вопросам с китньот нужно спрашивать раввина.